Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, понедельник, январь, день 15-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Я уже говорил, сколько времени, что я по несколько раз повторяю. Ну что у нас по движению, вернулись вы в город, родные, да? Родные мои, любимые, все для вас. Только, да ничего не... 3 балла всего пробки. А почему вы мне пишете, что лоботрясы вернулись? Никуда не вернулись, 3 балла! Еще пока так себе. С другой стороны, я думаю, что где-то к середине программы, возможно, будет 5 баллов, я так предсказываю, но хотя бы 4-то должно быть. А это, наверное, и есть то самое устаканившееся более или менее в Москве движение на будущее время. Понедельник всегда полегче, а так, я думаю, по вечерам будет 6 баллов. 6. Если снег, плохие погодные условия, ну, тогда может непредсказуемо расти это все. Но, тем не менее, естественно, сейчас будет легче, чем перед праздниками, потому что перед праздниками был ад. Настоящий ад на дорогах. Обусловлено это известно чем, даже не буду это все перечислять. Вот, купил себе Спира книгу, значит, «Государь» называется, труд Никколо Макиавелли, все правильно, всем советую. Говорят, настольная книга Сталина была замечательная. Вот ее, в принципе, одну можно прочитать, и все, и больше никогда не мучиться, и все остальное не читать. Это очень удобно. Это как раз книга, в каком плане удобная? Это как вот Библия, знаете, берешь, читаешь Библию, и все остальное можно не читать. Все сейчас скажут, о, что он говорит, что это за человек вообще, что он несет, да, какой-то житель леса, да, или что. Нет, я прав абсолютно. Вы берете, читаете Библию, больше ничего не нужно читать. Священное писание, замечательно. Ну, естественно, я имею в виду нашу страну, например, да. Христианам удобно очень, удобно. Классно изучить Коран. Классно. Вот читайте все. То есть все аврамические религии, изучаете тексты, больше ничего не надо. Потому что вся литература все равно оттуда. Ну, она вся оттуда, просто можете не париться, если только это не китайское что-нибудь. А китайское вы вряд ли будете читать. Китайское всегда сводится к чему-нибудь однотомному в переводе Виногродского и какие-нибудь цитаты, просто цитаты красивые, там, Конфуций, Лао-цзы, там. Все, никто не будет не читать никаких стратегемы, там, ничего этого. Искусство войны, лень, это никому не нужно. Тем более, всегда смешно, когда китайцы пишут об искусстве войны. В какой войне они конкретно победили, китайцы? Сейчас они обидятся на меня, китайцы, но в целом, когда монголы вошли в Китай, я не знаю, как это с ними, по-моему, не очень-то боролись. Когда японцы во Вторую мировую войну воевали с китайцами, китайцы понесли какие-то страшнейшие потери. Но в итоге, кстати, китайцы все равно больше всех, как я понимаю, а значит, они победили. Может быть, действительно надо читать «Искусство войны». Может быть. А «Искусство войны» заключается в следующем. Впусти врага и ассимилируй его. Ну, как-то так. Раствори его в себе. В любви в своей. Короче говоря, совокупи его. Вот. Ну, как-то так. Покрой. Мне кажется, что прошлая неделя с хорошим движением говорит о том, что достаточно уменьшить количество машин 10%, и Москва уже поедет, пишет Алексей. Ага, и учебники по физике не нужны, по математике. Прочитал Библию, Коран, полный порядок. Артем Демидов говорит, я же говорю, естественно, о гуманитариях. Все, я вам точно... Просто берешь, читаешь Священное Писание, замечательно, сразу. Все эти аллюзии, отсылки, да, в классической литературе, русской, да и не только русские, сразу они понятны. Все, замечательно, прекрасно, больше ничего не надо. Всегда, практически все обязательно отсылки делают к Евангелию или там, к Ветхому Завету. Все, и вы знаете, что такое камень преткновения, там, что еще, там, козел отпущения, и множество разных фраз, типа «время собирать камни», «время разбрасывать камни», «ничто не вечно под луной», ну, типа того, вы понимаете, да, «суета-сует, томление духа», все оттуда. Именно поэтому Священное Писание — это очень крутая книга, если так можно сказать. Библия — это очень круто. Библия настолько круто, что круче, я не знаю, что может быть. Ну, то есть оно, конечно, наверное, может быть, но, не, но Библия — это очень круто. Это одна из самых крутейших книг на планете Земля. Это вообще одно из самых крутейших, ну, ну, если можно так сказать, если мы, допустим, атеисты, литературных произведений, которое когда-либо создавало, ну, если мы атеисты, тогда мы говорим «человечество». Вот. Но если мы верующие, мы говорим по-другому, естественно, но это не важно. То есть это круче, ну, я не знаю, ну, вот другое священное писание какое-то. Вот только круче, все. Все, ну, да, оно не круче, оно вот все в одном ряду. Это вершина мысли, это вершина гуманитарной мысли. Все остальное это так. Именно поэтому, когда мы в прошлой, вот сейчас программа была, спорили, а вот сходны ли коммунизм там с христианством или нет, идеи коммунизма с христианскими идеями сходны? Конечно, сходны, потому что коммунисты, естественно, все украли. Ну, это откровенно просто взяли, скопировали прям. Как вот это, копипаста, да? Скопировать, вставить, скопировать, вставить. Там чуть-чуть поменяли, чуть-чуть поменяли. Наши гости почему-то, я так удивляюсь, да и президент, так говорят об этом, знаешь, ну, как-то аккуратно. Зачем мне аккуратно говорить? Я все прекрасно понимаю. Вот есть копипаста. Вот, ты чуть-чуть правишь. Библия. Зачем Библия? Капитал. Да, там, ну и так далее. Не крестите, а капиталить. Ну, все это, в общем, известно. Да? Отец, Сын, Дух Святой, Маркс, Энгельс, Ленин. Ну, такие, такие простые, понятные вещи. Простые, понятные вещи. Свои страстотерпцы, свои мученики. Все это... Ну, и так скажем, пантеон, да? На красные святые. Да-да-да, ровно как и либерализм сходен с христианством, пишет Артем. Фотки Захаровой видел? Это разврат какой-то? Не видел, а какие именно? Видно, что «Капитал» ты не читал, пишет Святослав. Я вам больше скажу. «Капитал» не читали даже те, кто его возвел в ранг Библии. Они его не читали, потому что его им и не надо было читать. Ну, то есть, а зачем? А зачем? Ведь те люди, кто часто апеллирует, да, там, к Библии, они же ведь Библию-то не читали тоже. То есть, в основном мы, конечно же, оперируем тем, что имеем. А имеем мы некую разрозненную информацию, помещенную в нашу голову посредством сломанного вот того самого телефона. Ну, слухов, домыслов, мифов, где-то прочитал, что-то услышал, посмотрел. Цельного восприятия, конечно же, ни у кого практически нет. Для этого нужно заниматься углубленно изучением того или иного писания или того или иного какого-то периода литературного. Так, а Библия это самая продаваемая книга мира, пишет Джекпот. Самая, не знаю, продаваемая, непродаваемая, но что самое массовое, это да. Это да. Это, безусловно, так. Поэтому, когда люди некоторые говорят, вот я видел, когда говорят, там, священники говорят, Библию надо читать, остальное, как бы, надо, не факт. И над ними немножко посмеиваются, говорят, Библию читает, мракобес, вот, что он несет. Не-не-не, они абсолютно правы. Я вам это говорю, как не самый верующий человек, так скажем, да? Вообще, мне присущ скептицизм. Но, тем не менее, вот именно Библию прям надо читать. Обязательно надо читать. И вот прям сидеть и читать. Это сложно, слог не тот, приходится мучиться, часто какие-то слова непонятные, приходится еще что-то делать. Но если уж совсем хочется понять и совсем трудно читать текст Священного Писания, всегда можно взять толковую Библию Лопухина. Толковая не в смысле, какая толковая Библия. Нет, там дается толкование текста. То есть тебе объясняют, что имелось в виду. Это очень хорошо, это удобно, потому что самому не надо напрягать голову, да? Вот спасибо большое, что был вот такой человек, который нам эту Библию создал, толковую. Берете, читаете, понимаете, отвечаете себе сами на вопросы. Те, которые все время всплывают изо дня в день, из года в год. Все эти... Возможные какие-то мошеннические подмены идеологические, которые связаны с религией. А почему так, а так? А вот если Каин и Авель были, то откуда у них дальше-то люди появились? Ведь были только два мужика. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот там все ответы на эти вопросы есть. Чтобы не выглядеть придурком, очень удобно. Берешь, читаешь, все, больше ты не придурок. И в следующий раз, когда кто-нибудь такой говорит: а, ну а как вот оно там получается, Кайнавель, два мужика, и типа, ха-ха, а откуда ж тогда другие люди? Все, ты уже смотришь на человека, понимаешь, что на нем этот ярлык на лбу конкретный абсолютно, что он дурак, ну вот, и спокойно на него реагируешь и говоришь: да, конечно, ситуация неудобная, неудобная ситуация. Вот как-то так. Ну ладно, так, значит, фотки Захаровой мне скидывают. Ну, она тут что-то рекламирует Nike, как я понял. Она записалась в адепты Nike. Может быть, она теперь посол Nike. Может быть, она рекламирует. Не знаю зачем. Почему не в нашем? Почему не в отечественном? Почему не в производстве? У нас же есть, наверное, фирмы, которые производят спортивное обмундирование, да, спортивную одежду. Почему Захарова в Nike? Не понимаю. Вопрос, кто писал, кто редактировал и кто толково перевирал, пишет 27-й. Ну, конечно же, 27-й. Есть вот такой человек, как вы, и вы, конечно же, можете взять и вот так вот плюнуть в работу Лопухина, потому что вы-то умный, а он-то дурак, и он неправильно вам объяснил. А вот для того, чтобы такую глупость не писать, берете, открываете и читаете. После того, как прочитаете, поймете, какую работу совершил человек и его сподвижники, станет легче. Потому что вы поймете, что люди работали, и они смогли сделать что-то большее, чем написать СМС на +7 925 48 948. Хотя и это уже немало. Написать СМС — это тоже очень хорошо. Это очень хорошо по современным меркам. Где телефон? Я, черт побери. А, вот он. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Мы идем к школе. Школе, в которой произошла поножовщина. Вы слышали, наверное, да? Вот мне вообще слово поножовщина нравится по звучанию. Резня, поножовщина. Но и на самом деле жуткая вещь. В России вдруг школьники начинают резать друг друга холодным оружием, ножами. С ума сойти. Давайте через короткую паузу говорим об этом. Олег говорит: откуда пупки у Адама и Евы на картинках? А откуда вы решили, что вот этот самый плод того самого дерева, древа, да? Почему это яблоко? Почему его изображают как яблоко? А? Ну, потому что люди привыкли рисовать пупки, вот и рисовали пупки. Какие проблемы? Ну, они не подумали над этим, когда писали эти картины. Что? Какие проблемы? А яблоко? Ну, решили взять яблоко. Кто знает, как выглядел этот плод? Древо познания. Как выглядел этот плод? Черт его знает, как он, вообще неизвестно, как он выглядел, вот. А все что-то считают, что это яблоко, а это вот не яблоко никакое, наверное. А может быть, это метафора вообще? Да? О, тогда вообще сложности возникают. И все из-за женщины. Жили нормально, нормально. Потом Ева учудила, и все, и понеслось, понимаешь? Вот, и... А он тоже, Адам, вот все говорят: женщина, женщина. Поддался ведь, правильно? Поддался ведь. А потом еще, когда Господь-то обратился, что сделал? На женщину начал сваливать вину, а она на него. Ну, то есть вообще совсем, на себя даже ответственность не смог взять. И все, и погнали. И вот, и потом этот Каин и Авель, это Каин убийца вообще, первый убийца, первая жертва убийства, бытового насилия, Авель, пожалуйста, и что дальше, куда Каин пришел, что он там организовал, ой, все, больше не буду, это небольшой вам анонс, там дальше сами смотрите. Что, так. У нас произошло чрезвычайное происшествие в России, да, в пермской школе дети, ну, дети, подростки подрались на ножах. Ну, вот. Очень много пострадавших, насколько я понимаю, там разные есть данные, но, тем не менее, в крайне тяжелом состоянии один 10-летний школьник находился, глубокие ножевые ранения шеи, в тяжелом состоянии педагог находится, вот. А вообще все началось с того, что вот 16-летний Лев Биджаков и его друг Александр решили напасть на учеников из-за оскорбления в соцсетях, то есть вот как-то... Как-то так. И ученики 127-й школы, где произошел инцидент, уверяют, что администратор местного паблика поздравил участников группы с сообщением с Новым годом. Псы. Это возмутило Биджанова, будучи поклонник математики Колумбайна. Это массовое убийство в школе в США. Молодые люди решили провести показательную месть. Ножами. Вот такая информация. Вроде говорят, не дрались они, а сразу пришли и нападали. Ну, драться на ножах, это вот нападать. Я, наверное, да, наверное, неправильно выразился, да? Двойственный смысл появился. Это неправильно. Да, нападали. Вот, нападали. Пермь, так реальные пацаны. Там, похоже, не в псах дело. В сети уже разошлось видео, как один из участников нюхает наркоту. Да, да, есть и такая информация, Александр, спасибо, что подсказываете. Говорят, что один употреблял наркотики. Ну, то есть школьник, употреблявший наркотики. Что, по-моему, по сегодняшним меркам... Не, это все ужасно, я понимаю, но это не единичный случай, я думаю. В плане употребления наркотиков, у меня есть ощущение, что с интернетом, с анонимайзерами всяческими, вот эта наркотическая волна и мода на наркотики, она пришла вновь, и сейчас она захлестывает, в принципе, Россию, да и весь мир, да и весь мир. Все вот эти закладочки анонимные и прочее, они, конечно, во многом развязали руки тем, кто торгует наркотиками, и тем, кто хочет попробовать их употребить. А дети, ну, сами понимаете, создание слабое в этом плане, они поддаются. Ну, что-то вот им там где-то кто-то рассказал, кто-то дал попробовать и прочее. Во всем виноват интернет, пишет Ярослав. Ой, да ладно, всегда были наркотики, говорит Егор. Наркотики действительно были всегда, но сейчас они как никогда доступны. Давайте будем откровенными и не будем здесь изображать из себя дураков. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер. Меня зовут Владимир.
Да.
Знаете, я чуть-чуть бы хотел немножко с другой стороны зайти. Вот сейчас вот в Калининграде очень... имеет резонансное дело по учителю 49-й школы.
И что?
Значит, ей 72 года, ее где-то полгода назад попросили уйти на пенсию, и сейчас вот буквально вчера возбудили на нее уголовное дело за то, что она собирала деньги на охрану этой школы. И вот как раз-таки есть интервью, где она объясняет эту ситуацию, насколько сейчас тяжело воспитание детей, насколько сейчас опасна ситуация в школе. Угу. Вот с этим было все это связано, понимаете?
Угу.
Вот. И резонанс очень имеет сильный, как бы, вот этот вот момент.
Угу.
Вот. И я думаю, что это очень-очень связано. Это первое воспитание детей. Вот, ну это обязательно охрана. Вот как раз сегодня министр Голодец заявила, что будем усиливать.
Да опять! Ну вот понимаете, ну вот опять, и что? Ну усиливали уже, и что?
Да, и толку-то от этого нет.
Ну вот я зашел в столовую, вот я 15-летний сумасшедший, не сумасшедший, просто 15-летний подросток-наркоман, который поклоняется тем, кто вот устроил побоище в Колумбине, да, и беру там, не знаю, в столовой нож и начинаю убивать там первоклашек. Ну что, что? Я беру просто дрыну какую-нибудь и начинаю разбивать головы людям, ну...
И почему-то первыми на пути учителя становятся. Вот это мне тоже как бы непонятно.
Ну, кто встал, тот и встал. Тут уж как произошло. Молодые люди ранили ножом учительницу и нескольких учеников 4 класса. Пострадали 15 человек, которые находятся в тяжелом состоянии. Полицейские сдержали подозреваемых, обвиняют в покушении на убийство. Суд решит вопрос об аресте фигурантов завтра. Ну и опять вот меры безопасности во всех российских школах будут усилены. А толку-то их усиливать? Толку их усиливать? Ну, как они будут, что делать? Но на самом деле, если ты 16-летний сумасшедший, если вас двое 16-летних, ты можешь забежать в первый класс и начать сворачивать головы первоклашкам. Просто сворачивать руками головы. Не, я сейчас серьезно говорю, сейчас страшные вещи буду говорить. Как ты это проконтролируешь? Какие меры безопасности ты хочешь усилить? Да, мерами безопасности можно отсечь залетных каких-то людей. А это школьник. Это школьник. Какие меры безопасности они хотят применять? Я что-то понять не могу. Вот он учился. 10 лет, а то 11 лет учился в школе. Что дальше? И вот в определенный момент оказалось, что он поклонник тех, кто устраивает массовые там, убийства в школах в Америке. Ого. Ого. И как за этим следить? Вот. Что, ну, я даже не знаю. Вот, может быть, у вас есть идеи? 7373-948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Иван, Москва.
Да, пожалуйста, Иван.
Ну, как бы понятно, что можно и головы сворачивать, но все-таки люди-то вошли с оружием, с холодным оружием, и достаточно большим, как писали в интернете. То есть тут, ну, как мне кажется, охрана не сработала. И один парень там вошел по пропуску, а другой просто как-то там просочился.
И вы хотите сказать, что всех школьников проверяют на ношение холодного оружия?
Ну, почему? Металлорамка вполне везде, они стоят.
Хорошо, я приду с пластиковым ножом.
Ну, пластиковый нож это не металлический, это все-таки...
Вы думаете, пластиковым ножом сложно убивать?
Да можно и ручкой в глаз убить.
Не-не-не, вот пластиковым хороший, пластик твердый такой, знаете, заточенный нож, все, идешь и рубишь, какие проблемы?
Ну, не знаю.
Не верите вы в пластиковые ножи?
Нет.
Ели когда-нибудь пластиковой посудой? Дешевой?
Ну да,
конечно. Ну, дешевой. А тебе представьте, она чуть получше сделана. Не такая она дешевая.
Ну, не знаю, но мне кажется, нанести повреждения такие, что могут оказаться несовместимы с жизнью, гораздо сложнее.
Ну, я думаю, что одинаково. Абсолютно одинаково.
60-сантиметровый нож, да, который весит там полкилограмма и... Даже на самом деле говорили, что эти подростки, они там какие-то...
Ну хорошо, ладно, давайте, я понял, я вас понял. Керамический нож.
Керамический нож, это уже, ну я не знаю, есть какие-то средства их там
идентификации? Да, вот я думаю, что и нет в школах. Вот керамический нож.
Нет, ну если мы так будем рассуждать, то...
Мы так и рассуждаем.
Убирать охрану, да, вот я водил...
Не-не-не.
Вот в этом году, да, и там было... Вот было, ну как это, вот в первый класс все привели детей, взрослые, да. Все заходят абсолютно бесконтрольно, все заходят с сумками, с какими-то там, я не знаю, коробками, подарками,
да.
Стилями, цветами. Никто ничего не проверяет, все рамки не работают, это в Москве. Все зашли, толпа там, я не знаю, сколько там, 3 класса приняли, то есть по 30 человек, и у каждого там, да, то есть 300 человек вошло в школу взрослых людей всяких разных. И там разных и национальностей, и всего. И никто ничего не проверял, там полицейский был, но никто ничего не смотрел, не досматривал. Mm-hmm. Ну, как, такого тоже не должно быть, это неправильно.
Mm-hmm. Понял, спасибо большое. Профессиональные психологи в школе не минимизируют риск, но, возможно, сократят, пишет Брус. Ну, и здесь я, может быть, с вами, Брус, и соглашусь, в плане того, что психологи, да, наверное, должны работать, брать на карандаш вот таких вот фанатов кровавых бань. Да, вот это понятно. А как вот безопасность они будут? Ну что, ну как вот безопасность? Ну ходит там какой-нибудь Ваня в школу, ну там, да, Петя, Саша, не знаю, Магомед, да вообще без разницы. Вот ходит он, и все вроде у него нормально, вот хороший парень, добрый, и все, общается со всеми нормально. В один день приходят вот такие дела. Что-то мне не ожидали. А, и при том, я уже знаю, вот кого будут преследовать. Преследовать-то будут хулиганов. Вот этих вот разбитных дурачков. Ну, не то, что дурачков, а таких клоунов. Клоунов, любителей поприкалываться, шапито устроить. Ну, типа, как я себя в школе вел, на самом деле. Вот, просто ха-ха, хо-хо, там, спорить с учителем. И вот их будут преследовать. Их будут преследовать, смотреть, не принес ли этот там сумасшедший нож, этот гаденыш. А всех там пятерочников будут говорить, хороший мальчик. Или там тихий троечник еще есть такой, знаете, тихий троечник. Просто сидит тихо на задней парте, что-то рисует всегда. Такой молодец, хорошо, вот просто сидит и молчит всегда. Такой хороший мальчик. И вот тихий троечник приходит как-нибудь, вот, который на самом деле даже на 2 учится, но ему 3 ставят, чтобы, ну ладно, чем будь. Вот он придет такой краснеющий, с розовыми щеками, практически младенческими такими, знаете, наливными щечками. Он такой придет, вот с волосиками такие, потлатенький он такой придет, у него волосы такой, типа, каре, вот так вот длиной, с пробором вот посередине головы, такие засаленные немножко волосы, и он так вот придет, и такой, раз одного порежет, 2 другого, 3, как мы, он был всегда таким тихим и замечательным ребенком, почему же такое произошло? Оказывается, он поклонник Мэнсона, не в смысле Мэнсона-певца, вы поняли, там, какого-нибудь маньяка, и у него вообще адепты уже по всей школе, и они начали сжигать себя. В тот момент, когда он нападал. Не знаю, все что угодно может быть. Все что угодно может быть. Как это проверять? Значит, мы живем в обществе открытой информации. В обществе открытой информации самое опасное, что есть, это информация, черт побери. Информация. И вот тут я хочу с вами обсудить одну вещь. Но мы сделаем это уже после новостей. Просто представьте себе. Вот вы жили в мире без интернета. И вы научились материться, курить, заниматься сексом. Ну, вы все это научились. Вы, естественно, вы это делали, наверняка. Кто-то, может быть, что-то употреблял. Научились пить, драться. Все-все-все научились делать. Да? А теперь представьте, что у вас была бы такая хорошая информационная база, как сейчас у детей. и вы бы узнали то, что вы узнали в 30 лет, допустим, в 10, в 10. Хотя вы много чего плохого умели, но согласитесь, даже иногда сегодня, заходя в интернет, вы открываете для себя что-то потрясающее, что-то, ничего себе, вот так люди делают. Я сейчас серьезно говорю, иной раз удивляюсь, думаешь, ничего себе. Представляете, вы узнали бы это в 10. Ваша психика превратилась бы в винегрет абсолютный. Ничего невозможно было бы разобрать. Интернет — это ужас. 18.30 новости. Итак, подростки, устроившие резню, как пишут журналисты в Перми, договаривались умереть в школе, и цель нападавших на школьников в Перми оказалась... В общем, их цель была слава, вот что пишут журналисты. Таковы их мотивы. Они хотели прославиться и умереть вместе, держась за руки. Ну, знаете, все это свойственно подросткам. Пойдем сбросимся вместе, держась за руки с дома. А давай все вместе вдвоем начнем резать всех вокруг. А потом нас застрелят, и мы умрем, и прославимся. Ну, так себе слава. Я сейчас объясню. Вот короткий пример. Помните, где-то в Европе был чувачок, который сел в самолет... Ну, в смысле, пассажирский, и направил его в землю не так давно. Помните, да? Вспоминайте, был какой-то тип, который сел в самолет, закрылся и направил его в землю вместе с пассажирами. Скандал был страшный. Потом все изучали его какие-то дневники, еще что-то, и был разговор такой. Он хотел прославиться и сказал: «Меня запомнят, меня запомнят». Попробуйте вспомнить его имя. Вы никогда не вспомните его имени. Этих подростков вы забудете тоже. Значит, всем подросткам посвящается, и не только подросткам. Вас очень быстро забудут. Это не вариант прославиться. Не вариант. Вот ходить 5 раз к Малахову, рассказывать о своем изнасиловании, это уже более или менее вариант прославиться. Ничего. Это не вариант прославиться. Никак. Многие из вас, наверное, не смогут назвать имя убийцы Джона Леннона. С усилиями вы назовете убийцу Кеннеди, вероятного, кого назвали убийцей, да? Ну, а так-то, ну, наверное, не очень. Наверное, не очень. Так что, уважаемые друзья-подростки и взрослые, мечтающие прославиться полной чушью, вы не прославитесь, ничего подобного не получится. Ваша слава будет крайне недолгой. Даже сейчас я вот называл ведь имена нападавших. Попросить вас их назвать на память, вы их не назовете. И в лицо вы этих людей не узнаете. Это просто на всякий случай я говорю тем, кто хочет прославиться. Хотя, я так понял, люди, чтобы прославиться, готовы на многое. Некоторые намеренно уродуют себя, как вот этот дурачок Руки-Базуки сейчас вот в интернете его все называют. Ну, ради славы готов, видимо, на все. Ну, не знаю, тоже печальный персонаж, да? А, не понимаешь, ты в своем дворе, они уже прославились, а этого им хватит, говорит Ипатий. Может быть, конечно, в какой-то мере они и прославились, как прославились мои одноклассники, пытавшиеся задушить таксиста. Ну, в параллельном классе ребята учились. Но я не могу сейчас вспомнить их имена, я не могу вспомнить их фамилии, и вряд ли я вспомню, как они выглядят, эти люди. Все. Хотя вот такая вот была тема у нас, да, пожалуйста. Прославились. Зато Бревика будут помнить вечно. Вопрос в масштабах, говорит Артем. Да не будут и Бревика помнить тоже. Не будут. Нет. Так от «Синие киты» плюс АУЕ, наверное, Александр Фельдман говорит. Ну вот на то похоже. Значит, смотрите, какое дело, раз вы про «Синих китов» сказали. Интернет. Великое благо и великое наказание, да? Нам всем по-другому не скажешь, наверное. Благо, потому что можно найти информацию, которую раньше невозможно было найти. Сложно было найти. Нужно было покупать книги. Вот мой дед покупал книги массово. Вот он приезжал, он жил в Уральске, Царство Небесное, приезжал в Москву, покупал здесь книги, привозил домой. Потрясающие книги, до сих пор они вот хранятся, они остались. Полиграфия великолепная. Вот. Ну, просто посмотреть, как какие-то знания получить из этих книг, которые невозможно нигде было достать. Они в определенный момент стали не нужны, эти книги. Почему? Потому что появился интернет. Все. Я хочу посмотреть, как живут люди В Таиланде, да какие проблемы? Вот я зашел в интернет, посмотрел, прочитал про культуру, про все. Интернет — это великое, великое изобретение. Но вместе с пользой пришли и явно ужасные вещи. В интернете ведь можно так же легко найти и информацию об убийствах, как убивать, что делать. Интернет — это место распространения, безусловно, да, такой аппарат распространения наркотиков, да и все чего угодно, любой идеологии совершенно античеловечной, антигуманной. Интернет — это весь мир сразу, открытый для тебя. И вот одно дело, как для нас открывался этот мир, мы уже успели повзрослеть к тому моменту, давайте говорить честно. А сегодня для детей этот мир открывается сразу, и со всех сторон на них эта информация идет. Это ужасно. Вот я объясню, сижу в кафе вчера, абсолютно сижу в кафе, заказал себе там вьетнамскую какую-то кухню, значит, ем фо-бо, и рядом игровая комната детская, ребенок что-то зашел в нее, начал плакать, папа, папа прибегает, ребенок плачет, хнычет, он говорит, играй, тут, говорит, играть не хочу, маленький парень, ну, то есть года три ему, наверное, он что-то хнычет. Отец говорит, ладно, дает ему телефон, тот спокойно умолкает, сидит в телефон, ковыряет в этой детской комнате, папа пошел спокойно есть. Что он там в этом телефоне наковыряет в 3 года? Да не знаю. Мой племянник то же самое. Никакие игрушки уже не нужны, никакие машинки радиоуправляемые. Дайте планшет. Дайте планшет. А в планшете, ну, все и сразу. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Да, убавил. Смотрите, ну, говорить про интернет вот так, как вы сейчас говорите, уже это уже... как бы это сказать, ну как вот устаревшая, одним словом.
Ну что устаревшая?
Нет никакого интернета. Уже все, Алексей, уже это уже не какое-то явление, понимаете? Есть информация, вот это правильно. Интернет, вы же, например, как бы сказать, пространство, да, вот есть какое-то, которое доставляет вам воздух, которым вы дышите.
Ну.
Вы же не говорите... Ох, вы знаете пространство, вы же не говорите про пространство, как про что-то...
Нет, я вот вы от меня сейчас будете путать своими словами. Я вам отвечу просто, что я имею в виду, если вы меня недопоняли. Хорошо, я готов разъяснить. Все очень просто. Раньше оградить ребенка от постороннего влияния негативного было сложно, но можно. Сейчас невозможно. Все.
Нет, Алексей...
А как?
Ну, не совсем.
А как? А как?
Не совсем.
Ну,
так.
Давайте схему рабочую скажите мне.
Нет, рабочую схему я вам не скажу, но нужно как-то развиваться, понимаете? И
да я-то вас понимаю, да. Расскажите это 10-летнему ребенку, как нужно развиваться и эволюционировать. Расскажите. У вас, например, вам, допустим, там 30 лет. Предположим, как вы могли нарваться на порнографию? Ну, давайте, я сейчас буду говорить откровенно и спокойно. Нашли кассету. Либо у ваших родителей где-то нашли кассету, либо вы нашли эту кассету у какого-то друга. Это кассета! Она могла смотреться в какие-то определенные дни возможные, потому что все время же везде родители, и вот что же там, 3 секунды включили, выключили. Или там после полуночи ты включаешь телеканал РЕН-ТВ, где показывают какую-то софт-софт, совсем эротику, и там показывают сосок женский, и ты думаешь, боже мой, какой, вот оно, и ты смотришь, сидишь и ждешь, не проснутся ли родители. Сейчас у тебя есть телефон, который всегда с собой, и ты можешь делать все, что хочешь. Ты открываешь сайт, там говорит, вам есть 18 лет? Ты жмешь «Да». Хотя тебе может быть 5 лет, ты жмешь «Да». И после этого тебе открывается мир буйной, взрослой фантазии. Мир страшнейших извращений сексуальных, страшнейших. Я перечислять их не буду просто потому, что, возможно, нас слушают люди того возраста, которые нас не должны слушать. У нас ограничения есть возрастные, тем не менее. Но, опять же, это достаточно глупо, потому что я им ничего нового-то не скажу, они это знают без меня. И там начинается все и сразу, понимаете? Все и сразу. То, что вы раньше и представить себе не могли в их возрасте. Нет, могли, мы это могли, наверное, представить, но не могли увидеть. Понимаете? А тут ребенок попадает во взрослый мир сразу. Все, невозможно для него практически создать реальную среду. На практике невозможно. Даже если вы дома ограничите интернет, всегда есть друг и родители друга, которые не ограничат. И мы пошли учить математику. Мы пошли сидеть, там, не знаю, у Сереги и учить математику, смотреть фильм. Хорошо, хорошо. Вот. Все, все. До свидания, ку-ку, пока-пока. И это, я говорю, просто сайты в интернете. Далее, далее. Соцсети. А после них еще и мессенджеры. Мессенджеры, в которые на твой номер ни с того ни с сего вдруг приходят. Алло, привет, закладки, все нормально. Где хочешь, там и сделаем. Все анонимно, пожалуйста. Ты говоришь, да, а что там за закладки? Что там за закладки? Одно дело, когда вы в детстве, в деревне, увидев промышленную, такую обычную нашу вот эту коноплю, которую на канаты пускали, нашли ее где-то в огороде. И там, давай ее курить. Надо, попробуем, да? И никакого толка с нее нет, потому что тетрагидроканнабинол там отсутствует практически. Ну, то есть, бестолковая трава просто растет. Может, траву-мураву вот так вот курить. Чай можно с таким же успехом курить. А другое дело... Когда подросток берет и заказывает себе абсолютные сорта, такие сложные, ну, такие вот специально выращенные, с ТГК в 20%, убивают все, что встретится им на пути. Берет и заказывает. Пошел, мы с Серегой пошли в лес, мы хотим там, не знаю, не в лес, в лесопосадку погулять. Хорошо. Пошли в лесопосадку, порыли там немножечко, достали, все. И а там все. Марихуана, гашиш, экстази, МДМА, пожалуйста, хоть героин. Все, все, вот, продается. Вы идете по улице, вот вы идете, вы взрослый человек, отставший от жизни. Вы идете по улице. А везде, вот здесь вот, везде, на улице, где вы живете, закладки. Везде, везде, под лавочками, где-то за дверьми, где-то в каких-то ямках лежат наркотики. И неизвестно, когда и кто их туда положил, и неизвестно, когда и кто их оттуда заберет. А это, соответственно, не дает никакой возможности правоохранительным органам хоть как-то это отконтролировать. Ноль! Ноль! Сидит человек в Таиланде. В Таиланде. Нанимает. Вот слушайте, прям в Таиланде сидит человек. Нанимает дистанционно студента, который должен сумку перевести из точки А в точку Б. Что в сумке? Черт его знает. Мы платим тебе 40 тысяч. Ты понял? Из точки А в точку Б. Пожалуйста. Есть целые биржи. Биржи в интернете людей, которые предлагают в этом плане свои услуги. Это я вам сейчас про наркотики рассказываю. Вы понимаете или нет? Вы живете в своем розовом прекрасном мире соплей, где вы оградили своих детей от влияния. Вы их не оградили. Все! Все, вы отсталые, вы не знаете, как это контролировать, и никто не знает, как это контролировать. По сравнению с тем, что вы считали чем-то запрещенным в своем детстве, по сравнению вот с тем, что сейчас происходит, вы ангелы во плоти, вы ангелы во плоти, вы дети, вы до сих пор дети, понимаете? Когда ты вдруг разговариваешь с 18-летней девочкой, по сути, ну что, 18 лет, 18 лет. А у нее было 6 партнеров, она пробовала ЛСД, экстази, марихуану. Где вы такое видели? Алло, где бы вы достали раньше ЛСД? Вот скажите мне, пожалуйста. Пожалуйста, все есть. Вот я вам рассказываю. Битки, эфиры, все что угодно. Сейчас мне скажут, ой, там замшелый старпер. Да-да, замшелый старпер. Но я же не говорю, что нам нужно срочно там, типа, запретить этот мир интернета. Нет, я просто вам говорю, что мы живем в новой реальности, в которой все зависит реально от человека. Все. То есть, либо ты идешь нравственно, выбираешь этот путь, либо ты его не выбираешь. Вариантов других нет. Единственное, что вы можете сделать, это пытаться убеждать своим примером своих детей. А это, ну, задача не сильно выполнимая по одной простой причине. Те, кто убеждает ваших детей в обратном, профессиональнее это делают. Школа, учителя отстали от времени. Родители отстали от времени. Все. Вот о чем я пытаюсь вам рассказать. Вот о чем я рассказываю. Все было хуже, пишет Васил. Васил, вы не въезжаете. Вы вообще не в теме. Вы вообще не врубаетесь. Вы вообще не в курсе, что происходит. Вы не знаете этих рынков. Вы не знаете этой параллельной вселенной, существующей в интернете. Вы думаете, что вы раньше ворочали дела. Вот сейчас, в данный момент, в эту секунду, проворачиваются сделки. в России на миллионы долларов постоянно. Прямо сейчас драг-дилеры ездят по всей Москве. Прямо сейчас дети ваши покупают это. Прямо сейчас. И вы никак и никогда не сможете это отследить. Все, только постфактум. Когда ваш ребенок вдруг вынесет телевизор из вашей квартиры. А мне просто надо. Когда ребенок 19-летний заявляет своей матери, это абсолютный факт, заявляет своей матери, я хочу обдолбаться и сдохнуть, не трогай меня. Ребенок живущий, внимание, в хорошей, в смысле, дохода семье, 19 лет, все. Все, списанный материал, 19. В 20 его, скорее всего, уже не будет, этого человека. Он действительно обдолбается, умрет. Вы понимаете это или нет? Прикиньте, просто на раз. И тут, а на что же нам надеяться? Ответ, сейчас будет смешно, на веру. Вот на веру. Единственные люди, с которыми более-менее можно в этом плане, вот они далеки от этого, вот они такие религиозные, когда нравственность. Не так вот, не притворяются, да? А вот прям такие, мы такие хорошие ребята, надо верить. В Христа, не в Христа. Ну, пожалуйста, кого верят, того и верят. А? Ну, давайте вы меня переубедите. 7373948. Давайте, расскажите, как мир на самом деле сегодня не такой уж страшный. Раньше было страшнее. Расскажите мне, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Переубеждать не могу, потому что полностью согласен.
Да.
И для меня это страшно, но я хочу рассказать небольшую историю. Мне было на тот момент 27-28 лет, что-то такое. Просто я хочу рассказать, насколько я в танке, потому что я раньше этого не знал, потому что у меня не было интернета тогда, в детстве. Товарищ переехал в Питер и пишет мне через какое-то время: «Привет, Паш,
да.
А ты можешь мне марки прислать?»
Вы ему идете на почте, покупаете марки и присылаете, правильно?
Практически, я говорю, что это марки? Он говорит, закладку. Я говорю, на закладке марок. Ну, может быть, такая штука существует. Может быть, что там духовно вырос в Питере, да?
Конечно. Человек коллекционирует.
Да, я говорю, стоп, подожди, что это, что не воняет? В смысле, марки, бумага? Он говорит, бумагу, но не совсем. Я говорю, ладно, все, до свидания, друг мой. Живи там в Питере и как бы не звони мне больше.
Да, до свидания, дорогой. Человек звонит человеку, говорит, марки, можешь мне? Конечно. О, коллекционирует марки, вспомнил, точно. У меня даже книга есть вот такая вот, досталась мне от дяди моего, вот, там марки вот так вот. Вот он коллекционировал марки, поклеил их, все. И человеку звонит, говорит, марки можешь мне прислать из Москвы в Питер? Конечно, дорогой. Какие тебе нужны? Что ты хочешь? А имеется в виду, естественно, диэтиламид лизергиновой кислоты. А что еще имеется в виду? Ты повторяешься, где-то полгода назад то же самое говорил. Это пропаганда, пишет Павел Кузяков. Это пропаганда, безусловно, это пропаганда здравомыслия. Я пытаюсь донести до отсталых людей очень простую информацию. Они отстали. Им срочно надо наверстать, в каком плане. Им нужно, чтобы понимать, что происходит в головах их детей, понимать, в каком мире они живут. Иначе все, пока-пока, до свидания. До свидания. А тогда они уже сами по себе, вы сами по себе. И то, что я повторяюсь полгода назад, ну это классно. Скажите, это 23 февраля? 31 декабря, 28 марта, ну и так далее. Вы поняли, да? Мы все повторяемся из раза в раз. Если бы мы не повторялись, это было бы что-то уникальное. Это потрясающе. 7373948. Поэтому, Павел, зачем вы пишете такую глупость? Ну, я еще не рассказал о рынке проституции, да? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Валентин.
Да.
Вот честно слушаю вас, и прямо по душе радость.
Да?
Молодец, Алексей.
А что?
Держать,
а в чем молодец?
Говоришь правильно, с самого начала. Да? Ну, то, что за веру, за Бога, потому что люди, если без Бога живут уже, знаешь, если я тебе скажу, некоторые говорят, мы и без веры, и без Бога как бы хорошие. Но на самом деле, Лех, вера, она всегда должна быть.
Спасибо. Если вы так услышали мои слова, то ладно, хорошо. Если я вот так вот вдохновил вас, то я только за. Я только за. Я не знаю, поможет ли вера и Бог в этом плане. Но только воспитание каких-то высоких моральных принципов, как я не знаю, как вы это будете делать. Мне страшно представить, что такое родить ребенка в 21 веке. Мне страшно представить. Ну, раньше, ну что? Ну, телевизор. Ну, телевизор, ну, дрянь, конечно. В телевизоре всегда показывали всякую дрянь. Ну, телевизор. Что там в телевизоре? Господи, что там можно увидеть? Да ничего такого. А сейчас... Все что угодно, все что угодно, все что угодно. И я смотрю просто на уровень того, того контента, который есть в открытом доступе. Вообще. Ну, я даже не знаю. Ладно, кстати, вот мы немного сейчас всплакнули о прошлом. Рубрика «Дивностальгия» специально для вас, для всех. Вспомните, в каком нежном мире вы жили, и поймете, в каком страшном живем мы сейчас.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 7 минут, понедельник, январь, день 15-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! В Москве 5 баллов, о, смотри, как предсказал, было 3 балла, я сказал, что в середине программы будет 5, и вот, свершилось! Как это мне удалось, я даже не знаю. Пишите о движении на плюс 7-925-48-948. И говорит МСК в область... вот, кстати, Ярославка очень стоит в область. Такого не бывает даже летом, пишет Родион. Ну, а у меня сегодня для вас сюрприз, потому что у меня в гостях режиссер фильма «Движение вверх» Антон Мегердичев. Антон Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Плохо вас слышно.
Здравствуйте, сейчас хорошо слышно?
Да, хорошо. Все. Вот. Я просто сижу в наушниках, да, я слышу понял. Вас. Но это, наверное, не так важно. Антон Евгеньевич, ну, во-первых, спасибо, что пришли.
Спасибо, что пригласили.
Да. А во-вторых, прямо сразу скажу, что на ваш фильм ходил не один. И мнения полярные о фильме сложились. Угу. Мне фильм понравился. Моей спутнице фильм не понравился, потому что, мол, сильно патриотичный. Но, наверное, обо всем надо по порядку, потому что мне вот не показалось, что там есть какой-то ура-патриотизм в этом фильме. Обо всем по порядку. Первое. У вас самый кассовый фильм в истории российского кино. Вы обогнали «Последнего богатыря». Что-то значит для вас?
Ну, для меня это название, прежде всего. Ну, я пока что не чувствую каких-то особых изменений в своей жизни, и слава богу. Это очень приятно.
Ну, вот у меня просто совсем недавно здесь был как раз Дмитрий Диченко, и мы с ним обсуждали вот «Последний богатырь», я говорю, теперь это самая кассовая картина, вы обогнали самого там Бондарчука.
Ну, в следующий раз меня обгонят. Вы знаете, это все не совсем, так скажем... Не самое важное, по крайней мере, в моей профессии, потому что я не связываю качество со сборами.
Не связываете?
Нет.
А с чем связываете?
Ну, я связываю это со своим окружением, со своей средой, в которой вращаюсь, и люди, с которыми я, так скажем, дружу, мои близкие, их оценка на меня имеет большое влияние, и бывали случаи, когда... У меня были меньшие сборы, но при этом круг моего общения возрадовался от моих картин. Здесь вроде бы получилось и так, и сяк.
И так, и сяк, да? Ну, я понимаю. Ну, честно говоря, все-таки это же достижение. И вот вы говорите, следующий будет меня обгонит, следующий меня обгонит. То есть у вас есть некие такие позитивные мысли относительно будущего российского кино, как я понимаю. То есть раньше-то вообще таких сборов не было. И вот раз за разом все больше и больше. С чем это вообще связано? Наш рынок как-то развивается, что ли, кинематографический? Почему это происходит?
Ну, во-первых, вот это достижение я... Не могу присвоить себе только одному полностью. Ни один режиссер не может без команды, без маркетинга, без соответствующей ситуации
там
поддержки.
Там и продюсеры конечно, есть еще, конечно.
И это такое стечение обстоятельств, где режиссерское, так скажем, слово имеет значение, но оно не всегда является обеспечителем вот тех или иных сборов и кассовых.
Хорошо, я спрошу, да. За что отвечает режиссер конкретно вот в таких фильмах? Вот вы
в таких фильмах режиссер отвечает за то, чтобы картина трогала, за то, чтобы она работала на широчайшую аудиторию, потому что вот это такое плакатное искусство, площадное, как я его себе представляю, что мы должны достучаться для людей разного...
То есть это все-таки плакатный фильм?
Ну, в плакатный в хорошем смысле.
Не,
бывают
понимаю.
Талантливые, так скажем, плакаты. И бывают плакаты, не лишенные утонченности.
Бывают одни старики,
да,
например,
да.
Почему нет?
Не лишенные утонченности. И тут вообще такая грань достаточно размытая. Но что абсолютно является аксиомой, что он должен доходить до сердец людей разной национальности, возрасте, пола, социального происхождения и т.д. и т.п. Вот чтобы мы должны нажимать на такие кнопочки человеческой души, которые являются объединяющими.
Я недавно услышал такую инициативу, предлагается продвигать российское кино за рубежом, то есть повысить влияние российского кино за рубежом. А как вы думаете, вот ваш фильм, его, да, в России смотрят хорошо, наверное, в странах СНГ его тоже очень хорошо смотрят, я предположу.
Я думаю, что да, почему бы нет. Я вот, например, знаю, что в Литве, правда, это не страны СНГ, но в Литве его купили и показывают.
Ну, постсоветские страны, да, можно, да, так, да, сказать. Да, постсоветские. Вот, кстати, в Литве, говорите, купили и показывают.
Это мне сказали литовские наши, да, артисты.
Сразу, да, вопрос, который у всех возникает, почему Модестас вдруг такой плохой какой-то в этом фильме? Вроде не было в его
биографии. Кстати, Модестас с этим согласился.
Согласился?
Да, ну, я тоже по прессе сужу. То есть он понимает отличие, там, скажем, блокбастера от документального фильма, и слава богу. Что я могу сказать? Когда вы делаете такую картину, вам надо сделать все-таки какой-то срез времени, какие-то собирательные образы, несмотря на то, что они коррелируют, конечно же, с прототипами. И мы с вами можем предположить, а я-то четко знаю, что в те времена, в 70-е, а еще более 80-е годы, каждый спортсмен, выезжающий за границу, видящий разницу в уровне жизни и во всем остальном, задавал себе такие вопросы, мог ли бы он выступать за другую команду.
Ну а почему именно дальше литовский, так скажем, баскетболист? Почему не грузинский, например? Вот почему именно он?
Ну, потому что в моем понимании Советского Союза, да и не только в моем, я уверен, что и в вашем, вы понимаете, что страны Прибалтики, они были самые, так скажем, пристегнутые и хорошо разворачивающиеся в другую сторону.
И это,
так скажем, этот образ литовца, некий собирательный образ литовца, он, такая позиция была органична для него, но тем не менее он же вернулся, и он был капитаном сборной, и это очень интересный получился такой персонаж, очень такой, мне кажется, литовцы должны его оценить.
Да, я просто почему спрашиваю, потому что это многие заметили, и многие, когда мы обсуждали фильм, и я защищал фильм, вот, те, кто спорили с этим, они приводили такой пример, они говорят, ну вот фактологическая такая вот неточность, да, тем более, что он приезжает в Россию даже сейчас, насколько я знаю, там и тренирует детей, а тут вдруг он как будто такой злой, плохой, или вы не считаете, что...
Почему он плохой? Он же неплохой, вы что...
Нет?
Он не злой, не плохой, он человек, находящийся в конфликте с системой, может быть, и переживающий это гораздо острее, может быть, чем те ребята, его товарищи. Он видел и понимает, может быть, несовершенство, то, в чем он находится, но при этом он настоящий мужчина оказался.
А вы придумали этот образ вообще?
Нет, это сценарий. Николай Куликов.
Николай Куликов.
Прекрасный придумал. Сценарист, да.
Угу. А вообще, вот когда режиссер, допустим, и сценарист, да, вот сценарист придумывает сценарий, а режиссер приходит и говорит: слушай, все-таки мне, например, это не нравится.
Я вам могу рассказать, как все было
в «Слышимся
до миллиметра».
Интересно.
Я в 13-м году после «Метро» поговорил с Леонидом Верещагиным, где мы с ним только познакомились, и он сказал, что есть идея снять фильм про баскетбол, про эту великую игру.
То есть в 13-м году?
13-й год, все медленно. Вот. А в 14-м году я получил первый драфт сценария. Он уже был очень такой напористый. Моя задача была там режиссерски осмыслить и прописать финальный матч в Мюнхене. А дальше мы с Колей в течение месяца бок о бок совместно. Он писал, я предполагал что-то, делали сценарий. Продюсер Леонид Верещагин его редактировал, и этот процесс, ну, не побоюсь этого слова, длился около года.
Я не ошибусь, если скажу, что этот же сценарист, он писал «Легенду номер 17», или я ошибусь?
Нет, вы не ошибетесь.
Не ошибусь. Конечно, да. Вот, и это тоже очень хорошая картина, на мой взгляд, но она отличается от вашей. Отличается она, в частности, образами тех самых канадцев. Как мне показалось, они были такие обесчеловечные какие-то машины, даже, можно сказать, животные.
Карикатурные.
Карикатурные. У вас американцы такими не были.
Ну, это вот, я считаю, основным своим достижением в этой картине, честно говоря. Потому что, как мне кажется, сопереживание в момент вот этой вот борьбы идет одновременно и советской, и американской сборной. И это дорогого стоит, потому что у меня был такой момент, когда знакомые американцы посмотрели, они сказали, ну, я понимаю их, почему они так негодуют по сей день. То есть это очень важно, сохранять баланс, не делать какую-то карикатуру на своего соперника.
У вас получилось сохранить баланс?
Мне кажется, да. Мое ощущение, что в такого рода фильмах, которых принято называть там, пропагандистскими и прочее, никогда ни в Америке, ни, может быть, даже и у нас не показывали соперника с таким человеческим лицом.
Да, и мне это понравилось. Мне
это ноу-хау.
Да, они выходили, вот, допустим, да, они выходят на площадку, да, они улыбаются, у них открытые нормальные лица, это не какие-то сумасшедшие люди, которые показывают, там, проводят большим пальцем по шее. Мне это понравилось. Это нормально, потому что вот в «Легенде номер 17» это было как-то по-другому. Там это зависит от режиссера, вот этот момент, когда, как изобразить.
Да, это зависит от режиссера, безусловно, как изобразить. Другое дело, что если режиссер будет изображать полную туфту, то ему всегда скажут, старик, это, конечно, от тебя зависит, но так не изображай.
Я просто объясню, мне понравился фильм «Легенда номер 17», но я в нем увидел...
Мне тоже.
Да, мне правда он понравился, я считаю, что это был, наверное, один из первых фильмов вот такого плана, и для меня это было, ну, я с удовольствием смотрел, и чуть ли там не на слезу, и все, как положено это называется в конце. Но, тем не менее, я видел там много такого вот совсем голливудского-голливудского, да, где там поднимаются, например, они там на трос какой-то, теплотрос, ну, может быть, помните этот момент, ну, зачем? Я так и не понял, зачем эти моменты нужны. Вот, у вас...
Характер героя раскрыть.
Ну да. У вас вроде таких моментов не было.
У нас тросов не было.
Ну да, вот этого не случилось. Ладно, хорошо. Вот есть еще технические детали, которые меня интересуют. Почему, да? Как изображена сама игра. Например, этот матч смотрел мой отец, и он поделился. Он говорит, очень, ну так... воспоминания всплыли в его голове, он говорит, ну, такое ощущение, что вот воссоздали то, что было. Но при этом я видел какие-то такие финты от баскетболистов, которые в то время были немыслимы, когда
безусловно,
они прыгали,
конечно.
Да, в кольцо вверх, бросали, кольцо осыпалось, еще что-то под ногой. Это зачем? Это для красоты, это для эффекта, это для того, чтобы
безусловно,
молодежь смотрела?
Мы делаем шоу. Вы понимаете, мы делаем баскетбольное шоу в стране, где баскетбол далеко не самый популярный вид спорта. В этом плане он был сложнее, было это, если хотите, продать зрителю, чтобы он купил билет, не пожалел ни о чем.
Ну да, хоккей — это хоккей.
Да, да, хоккей мы все знаем. Ну, баскетбол тоже, но в меньшей степени. Хотя, к слову, когда выходила «Легенда 17», фамилия Харламов ассоциировалась с Гариком Бульдогом.
Да,
Харлам
скорее
гораздо,
всего, да.
Не скорее всего, а точно. Там один из десяти, может, вспоминал Валерия Харламова. Но... Как вам сказать, я не думаю, что о баскетболе будут снимать часто. И наша задача в 2017 году все-таки раскрыть игру как некое явление, как некое попытаться ее осмыслить как изобразительное искусство. И нам совершенно, как мне показалось, и со мной согласились даже баскетболисты, не надо было быть математически точными в, так скажем, в реконструкции этой игры, потому что... Вы сможете посмотреть эту документальную игру, увидеть разницу,
ну, да.
и оценить. А наша задача была достучаться до людей, которые, может быть, вообще не знают, что такое баскетбол, а таких много. И поэтому мы, так сказать, вместе с Александром Беловым, постановщиком баскетбола, взяли в свой арсенал всевозможные
финты
и трюки, которые демонстрировал нам Майкл Джордан и же с ним легендарный американский...
Серьезно, приезжали, что ли?
Нет, ну,
понимаете... А, то есть демонстрировали, я
просто
понял.
Для кого мы это я делаем? Понял. Люди, например, которые уже 20 лет смотрят вот эти все немыслимые нарезки с НБА, которые действительно потрясающе красивые, как некий цирк. Они уже видели и стритбол, и какие-то шоу с этим мячом. Вы представляете, мы выпускаем, условно говоря, картину... Говорим, что это был блокбастер, где точно показываем игру там 60-летней давности, где водят только правой рукой, она интеллигентна, она прекрасна, но она для ценителей, понимаете? Такие фильмы, они возможны, безусловно, но все-таки они не для широкой публики.
Ну, понятно, нужно все-таки создавать некие...
Кипербола должна быть, да.
Да-да-да. Но как раз те, кто вас критикует и фильм критикует, они придираются вот к этим мелочам. Дошло даже до того, я абсолютно серьезно говорю, не было шашечек на такси. вот не было в Советском Союзе шашечек на такси, да. Был какой-то некий зеленый огонек, поэтому и пел про этот зеленый огонек Боярский, зеленоглазое такси, и он был под лобовым стеклом. То есть вот такие вещи люди
находят. Наверное, вы знаете, вот я жил в то время, хотя я был очень маленький, у меня ощущение, что были и шашечки, и огонек. Но я могу ошибаться,
Ну, может быть, люди вот разбирают. Еще я хотел спросить, и такой просто спорный момент, не знаю, насколько он к фильму относится. Вот этот матч, он транслировался впрямую, то есть...
Да, мне постоянно говорят, что он не транслировался, но он транслировался. И Нина Еремина, когда кричала «Победа», она это сама рассказывала в прямом эфире НТВ+, можете в интернете найти эту передачу, что она так крикнула, что... Тогдашняя аппаратура зашкаливала, у нее ее тогда вызывали на ковер, что она с эмоциями не совладала, начала кричать так в микрофон. У меня ощущение, и даже не ощущение, он транслировался, этот матч точно. Было ночь, поздно, потому что, как мне опять-таки рассказывали, наиболее комфортное время хотели для американцев сделать, нам менее комфортно, и... Это все было, и я вам скажу такую штуку, вот в кабинете Гармаша, если вы помните, там есть, когда он сидит и болеет.
Да.
Вот, как мне сказали, это телевизор, по которому реально в 1972 году смотрели матч в деревне. Один из товарищей, Иван Лугунцов, его вот...
Сидели и смотрели.
И смотрели, да.
Чего себе. А я вот хотел спросить, подбор актеров, ваша тоже работа, правильно?
Безусловно,
да.
Да.
А почему Машков?
Ну, потому что Машков наиболее... Он с коммерческой точки зрения очень хорош, он прекрасный артист, и он артист, который сделал очень неплохие пробы. Не неплохие, а виртуозные пробы, и той степени погружения... актера в свой образ такой, так просто доходило до шизофрении, то есть я перед собой видел реального советского тренера со всей вот этой вот подавляемым азартом, подавляемой страстью. Я в детстве занимался спортом, я вот этот тип людей, он передо мной, это люди, которые, условно говоря, на Олимпийку сверху одевали пиджак,
да,
понимаете,
да, да.
Там сандали с носками, но при этом с сигареткой, такие были жутко азартные, и действительно... Какие-то бессеребренники, если хотите. Вот, он это во все это очень попал. И он мне даже иногда, когда мы это снимали, у меня иногда был какой-то морок, он мне напоминал моего тренера из детства, насколько он снял этот вопрос. И добра-добра не
мне Машков вообще нравится. Я даже считаю, что я как-то похож
на Машкова. Это не значит, что не было каких-то обсуждений. Прекрасные артисты пробовались.
А какие еще?
Я не буду говорить, потому
нельзя,
что...
Нельзя, да? Это
не то, что нельзя. Может быть, это и можно, но зачем? Это всегда болезненно.
А просто интересно представить себе человека...
Вот весь срез пробовался актеров, которые вы сейчас можете себе даже назвать, они там были.
Понятно. Просто я еще слышал, прям совсем недавно, не знаю, насколько этичный вопрос, что Машков, он очень дорогой актер. Вот прям дорогой.
Я, наверное, с вами соглашусь, но я не занимаюсь
этим финансовыми занимается вещами. Продюсер.
Если, наверное, это надо спросить либо у Машкова, или тому, кто там выписывает ему гонорар. Я не знаю даже, какой он.
Ну вот, давайте, чтобы критика была, значит, «Движение вверх – это дно», пишет Сергей Курченко. Как вы воспринимаете критику, которая заканчивается каким-то лозунгом, и больше ничего вы не слышите? Вообще, как относитесь
к
критике?
Я вообще не понимаю. Я очень хорошо отношусь к критике. Более того, я могу этот фильм критиковать, знаете, похлеще многих других, потому что я действительно знаю, чего там... какие там есть минусы. Идеального не бывает ничего. Я очень люблю разборы, когда люди пишут, и я понимаю, что они смотрели фильм, у них есть какие-то вопросы, при этом они переживали, и я сам для себя оцениваю, каким образом работает вот эта вот секвенция в фильме, и каким образом, может быть, делать коррекции в себе. Это нужно, без этого нельзя. Понимаете, неинтересно слушать, как поливают, да, вот просто как бранзбойт. И с другой стороны, вот просто такие вот восхваления, они очень приятные, но из них ты тоже ничего особо... Так,
старик ты гений.
Да, да, вытащить особо ты не можешь. Да, вот.
Ну, вот еще одна история, которая... я в нее погрузился, что ли. Вот ребенок, больной ребенок, которого должны вылечить на Западе. А насколько я понимаю, он у реального тренера, ребенок болел ДЦП, и вылечить его нельзя было. Эта история придумана для чего?
Я вам скажу для чего. Для того, чтобы создать человеческую коллизию, да, человеческую драму и все-таки иметь свет в конце тоннеля. Потому что в условиях безысходности в нашем жанре нельзя. Всегда надо давать зрителю надежду. Я понимаю, что многие скажут, как же так, это неправда. Это не совсем неправда. Это некая... Ну, поскольку фильм художественный, а не документальный,
я подчеркиваю,
это некая попытка чуть-чуть приукрасить действительность и сделать... более понятным, и поставить человека, который выходит на Олимпийский финал, в большие тиски. Потому что, понимаете, вот представим, мы с вами делаем фильм. Вот представьте, сценарий выглядит так. Так было на самом деле. Сборная Советского Союза, когда ехала на матч Мюнхена 72 года, абсолютно не надо было выигрывать у американцев. Потому что если бы они заняли второе место, им бы сказали «Молодцы!» Вот. Но они зачем-то у них выиграли. Интересный такой фильм? Ну, хорошо. Там у главного тренера все, в принципе, прекрасно, все ровненько, константы и никакого развития нет. Все игроки, в принципе, тоже ребята хорошие, но каким-то образом в начале и в конце своих картин они не изменились. С ними как были они в конце, так и остались. Ну, а потом они в раз и накидали американцам три переигровки. Ура! Да, хорошо. Но вы понимаете, такая картина для вас будет... прежде всего, неинтересно. А к чему
это? Конечно, потому что сопереживать хочется.
Да, к чему это ведет? А ведет это к следующему, что если вы делаете художественный фильм серым и малоинтересным, вы обрекаете персонажей, про которых вы рассказываете, еще к большему забвению, чем если бы этого фильма вообще не было. Понимаете, что стоит на чаше весов? Сейчас, когда эта картина есть, и я вижу, что она трогает людей, люди полезут в интернет, прочитают до миллиметра, исследуют эти судьбы, которые, безусловно, интересны с документальной точки зрения, скажут, какие же эти киноделы уроды и дураки понапридумывали, неужели у них интернета нет, и это хорошо, потому что следующие документалисты, которые будут делать это, на эту тему картины, их будут слушать и будут им внимать, и ради этого, в принципе, делаются мифы и легенды, которые мы делали.
Ну вот, поэтому я и говорю, у меня вот именно споры были на эту тему с людьми.
Ну, безусловно.
Мне начинают говорить, ну вот факт, вот факт, вот факт. Я говорю, ну да, да, но это же художественное кино.
Я понимаю.
Тут много вымысла, тут много сделано для того, чтобы была некая драматическая, да, вот линия, чтобы были перипетии, а если не будет, как это смотреть. Хотя существуют такие кинокартины.
Вот, которые неизвестно, как смотреть.
«Самый быстрый индиан», если я не ошибаюсь, такой фильм. Ты смотрел, просто мужик едет... куда-то поставить рекорд на своем мотоцикле. Никаких перипетий. Едет и ставит рекорд.
Ну, зато честно.
Да, да. И, кстати, интересно в итоге. 19:30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И в гостях у меня сегодня Антон Мегердичев, режиссер фильма «Движение вверх», который лично я посмотрел, мне понравился, кому-то не понравился, понятное дело, и так далее. Вы вместе с гостем обосновываете мифологизацию истории и констатируете в эфире радио постправу как способ социального эскапизма. Пишет 89-й долго сочинял это сообщение, чтобы показаться умным, и у него, видимо, не получилось. Но как бы намек вам. Вы не искажайте, пожалуйста, историю в художественных фильмах.
Я вас понял.
Антон Евгеньевич, спасибо. На будущее просто знайте.
Наверное, надо с этим...
Да, завязывайте, потому что, да, пожалуйста, снимайте документальное кино. Да. Вот Абдул-Хамид говорит, зачем было так гнобить СССР? Вы же используете его достижения и вытираете ноги о него. Это низость и подлость. Абдул-Хамид усмотрел в вашей картине антисоветскость.
Я с ним настолько не согласен. Я не понимаю, каким образом в этой картине гнобится СССР. Вот честно, по-моему, наоборот... Не то, что он воспевается, но он показан как-то объективно, весело и интересно. Это и уж говорить о том, что в этой картине СССР как какое-то там греховное государство, точно не приходится.
Нет, не антисоветское, нет, ничего.
Ну, кто знает, можно, вы знаете, можно найти при желании.
Нет, это самое смешное, потому что мне кто-то говорит, что это наоборот фильм просоветский, потому что он показывает, что только вместе объединившись мы можем победить американцев. Это вот одно мнение было. И второе мнение, фильм антисоветский, потому что все какие-то вот намеки на то, что людям как-то некомфортно жилось в Советском Союзе, и они боролись с системой. И там вот эти папки на них, какие-то в КГБ куда-то они готовились, ну, вы понимаете, да? Когда вот согласен. Угрожает власть тренеру, что, в общем-то, не совсем правда, конечно.
А, как вам сказать, для того, чтобы история была интересной, всегда надо делать что-то вопреки. Если вы посмотрите американские, ура-патриотические, так называемые фильмы, вы там найдете масса антиамериканских вещей. Там всегда есть система, которая мешает. Куда далеко ходить? Посмотрите фильм «Рэмбо». Угу. Это человек, который вообще с луком и стрелами, значит, расстреливает весь этот американский спецназ, потому что он плохой.
Да.
При этом более проамериканского фильма вы не увидите. Так,
я все-таки хочу понять. Угу. Вы с какой идеей фильм снимали?
Он
советский, антисоветский, или это вообще третья какая-то...
Как вам сказать, я вам скажу сейчас такую
Давайте.
Вещь крамольную. Я вообще не думал про советский он или антисоветский. Я четко понимал, когда взялся за это дело, что у меня есть шанс перенести великое спортивное состязание 20 века, действительно величайшее, на экран, на большой экран. Это уникальная возможность.
Я хочу спросить, вы так любите баскетбол?
Нет, я не люблю баскетбол, но я очень люблю азарт. Я очень люблю болеть, я очень азартный человек. И когда в кино присутствует вот этот азарт, я всегда залипаю, независимо от того, в какой теме я сейчас нахожусь. Когда я посмотрел матч вот этот вот документальный, я понял, что это... настолько энергетически ёмкая, сильная вещь, что это просто, ну, везение, что есть возможность взять это и перенести, еще усилить и драматургически каким-то образом переработать.
Дальше задает вопрос слушатели. Зачем приписывают третирование спортсменов со стороны власти, которых не было? Вот зачем?
А где там было третирование? Кого третировали?
Я просто... вот эти папки там собираются.
Итак, объясняю. Каким образом делается вообще блокбастер?
Да.
Просто вот прям механику вам делаю. Вот представляете себе, у вас есть исторический блокбастер чуть-чуть. Там, у вас есть персонажи. Там, да. Сергей Белов, Александр Белов. Вы про них читаете, узнаете, что там Александр Белов был болен позже. Были залеты на таможне, в результате которых... Были там чуть позже, да, тоже. Была ситуация с Кондрашиным, да, сняли Гомельского. Почему сняли Гомельского? Потому что было то-то, то-то, тоже, кстати, это приписывают каким-то там вещам, связанным с тогдашними проходами вот этих всех таможен и прочее.
Все, я это прочитал.
Да, да, да. И ваша задача в 2 часа сделать историю, которая была бы адекватна тому времени и интересна. И вот поэтому таймлайн жизненному вы берете, и вот событие, которое с человеком произошло через 6 лет, ставите его сюда, для того, чтобы он проявился в вашей двухчасовой жизни. Потому что реально человек, который проявил себя очень, очень ярко позже, да, не проявил себя так вот в этой точке. И вы позволяете себе, безусловно, можно на эту тему говорить, имею ли я на это право. Я бы не имел на это права, если бы я говорил, что я сделал документальное кино, ребята, а теперь вот вам учебник истории, давайте учите. Вот так играли в баскетбол и т.д. и т.п. Нет, я делаю, опять-таки, эмоцию. Мне важно, чтобы человек вышел из зала со слезами, хотя бы с влажными глазами, получил некий импульс духовный действовать изучать, смотреть, интересоваться. Понимаете, и я, и продюсеры, и сценаристы, они позволяют себе эти допущения для того, чтобы привлечь внимание.
Иначе нужно снимать не такой быстрый сериал.
Существует документальный жанр, к слову, в которых придумывается не меньше, это уж я так на всякий случай, но он, как по крайней мере, должен... по крайней мере, декларируется как четкое отображение реальности, без всяких преувеличений. Но если вы, например, посмотрите документалистику о убийстве президента Кеннеди, там, которое произошло какое количество художественного вымысла там есть, вы даже себе представить не можете.
Это уже преступление.
Вот это уже не очень хорошо, на мой взгляд.
Это как фильмы Майкла Мура, например, это тоже, это, наверное, шедевры документалистики, потому что это фильмы, которые оправдывали и собирали кассу в кино в США, тоже там очень спорные фильмы.
Но они правдивые или неправдивые?
Да вот кто их знает, правдивые они там или неправдивые. Там и про теракт 11 сентября говорятся разные вещи, что это организовало правительство, ну и все что угодно. То есть документальный, конечно, фильм, но насколько он документальный, как это проверить. Я вас прошу, а считаете ли вы, что вот «Движение вверх» ваш лучший фильм в карьере?
Я еще пока это не осознал. То, что он самый успешный, это точно. Наверное, да.
Да? Самый лучший?
Наверное.
7373948, телефон прямого эфира. Я напоминаю, что вы уже можете набирать и задавать свои вопросы Антону Мегердичу, режиссеру фильма «Движение вверх». Также вы можете писать сообщение на +7 925 48 94 8. И говорит МСК Бот, это наш телеграм, туда тоже можно писать. О футболистах наших на чемпионат мира 2018 снимите кино. Интересно, пишет София. Ну, если победят...
Вот к 18-му году точно уже.
Если победят, да. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Лимонад Меджо. Я бы хотел узнать. Вот Модест
Полуостров. Да, надо наушники. Простите. Я забыл уже, что-нибудь предупредить вас было. Да, пожалуйста.
Сразу хочу сказать, я смотрел этот финал, я его помню, и Нина Еремина как закричала от радости, помню, это было очень волнительно. Я бы хотел вас спросить, вот я знаю Модест Паулаускас, он до сих пор тренирует ребятишек, приезжает в Калининград.
Леонид Джо, я спрашивал это, вот, но если...
Почему? Я не слышал, почему вы сделали из него такого антисоветчика, совершенно другой человек.
Все, понятно, ну, было в начале программы, я спрашивал, Антон Евгеньевич, коротко просто ответьте тогда, потом Леонид Джо переслушает программу.
Хорошо, я отвечу. Для того, чтобы иметь яркую палитру образов, которые бы соответствовали времени.
Да, 7373948. На самом деле, это в начале программы звучал вопрос. Вы можете всегда переслушать на нашем сайте «Говорит Москва». Как вас зовут, Алё?
Артём, здравствуйте.
Здравствуйте, Артём.
Собственно, смотрите, вы правильно сказали, что у вашего фильма могут быть противники, могут быть сторонники, могут быть различные взгляды на съемку. Кино документалистика или художественное. Понимаете, ваш фильм бы так сильно не раздражал, если бы не та агрессивная пиар-компания. Показали по вестям недели. Значит, вчера Губерниев во время биатлона ваш фильм 2 часа нахвалил. Значит, показали документальный фильм про, собственно, этот матч. Собственно, вопрос, зачем это надо было делать?
Спасибо большое за вопрос, но это, наверное, вопрос не к режиссеру.
Ну, почему я... Да, это, конечно, не ко мне, потому что я никак не могу влиять на пиар-компанию. Более того, там я могу с чем-то даже и согласиться, да, что, может быть, она была чересчур навязчива, кроме одного факта, что документальный фильм показанный роскошный был. Я его сам посмотрел по ВГТРК, а с реальными интервью, с интервью с Палаускасом, с интервью американских игроков, это... Очень неплохое.
Антон Евгеньевич, скажу честно, я о вашем фильме узнал в кино, когда ходил на другую киноленту. Причем кинолента это была «Звездные войны». Я поклонник этого саги, но, честно скажу, с большим удовольствием посмотрел ваш фильм. Потому что-то как-то «Звездные войны» перестали в последнее время впечатлять. 7373948. Я не знаю, комплимент это вам или это камень в огород...
«Звездных войн»?
Да, да.
Им досталось, да.
Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Федор.
Да.
Ну, я в первую очередь хочу поблагодарить за прекрасный фильм, потому что... Во-первых, тот редкий случай, когда вышел и действительно понравилось все. Вот. Во-вторых, такая, знаете, чувство надежды, что еще не все потеряно. То есть действительно можно снимать не просто вот какие-то блокбастеры такие, знаете, как по сказкам, а действительно серьезные, качественные, хорошие фильмы. Так что еще раз спасибо.
А вопрос-то будет у вас какой-нибудь?
Вопрос будет, да. Конечно же, какой следующий проект, что затеваете еще?
А, вот так вот, творческие планы. Но, с другой стороны, раз этот проект с 2013 года был, скорее всего, вы уже работаете над новым проектом, правильно?
Вы знаете, я сейчас, да, как раз занимаюсь, я боюсь сейчас сглазить, когда уже окончательно я решу, если кому-то будет интересно, я расскажу. Сейчас пока не могу.
Этот фильм был бы слабый, никакой пиар бы не помог бы собрать... А если бы фильм был бы слабый, никакой бы пиар не помог бы собрать такую кассу, говорит 42-й. Но тут еще выпали праздники. Давайте будем говорить честно, да? Вот это, наверное, сильно сыграло. Нет, ну, слушайте,
праздники — это новогодняя битва. Тут ничего... Да, это, конечно, это золотое время, но, вы знаете, в праздники можно тоже очень здорово облажаться, если будет продукт некачественный.
А Георгий говорит, правда, что фамилию тренера заменили из-за высокого гонорара, который затребовала семья?
Нет. Мне об этом говорить достаточно сложно, потому что не удалось, я так понимаю, поскольку я эту ситуацию, она вне поля моего зрения находилась, найти компромисс между родственниками Александра Белова, угу. Даже не родственниками, а супругой его бывшей, и супругой покойного, так же, как и Белова, Владимира Кондрашина. По тем же причинам, о которых мы с вами сейчас так долго рассказывали, документально, недокументально, потому что я их понимаю, зачастую люди близкие хотят видеть человека настолько идеальным.
Ну, конечно.
Который не может даже, я не знаю, не то что оступиться, а каким-то образом усомниться в чем-то. И с такими образами неживыми каши не сваришь. И когда на компромисс, когда компромисса так и не удается достичь, вот происходит ситуация, когда меняют.
Можно ли сказать, что они сейчас обижены?
К сожалению, я ничего про это не знаю. Может быть, к счастью. Меня оградили от этого, и я рад.
7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Аркадий Дмитриевич, добрый вечер.
Да.
Я вот в то время сам был спортсменом профессиональным. И вот наблюдал за этим матчем. Не один раз я его видел.
Да.
И, понимаете, одно дело игра, и одно дело кино. Вот в этом фильме я не увидел ни одного эпизода игрового. Какие-то вот люди двигаются куда-то, неизвестно. И зачем?
А что такое? Вот объясните нам, что такое игровой эпизод, чтобы я вот понимал, я потому что не понимаю.
Это,
не
то есть вот момент, как забивают, как начали розыгрыш от одного счета до другого, разыграли, обыграли и забросили. А тут нет таких эпизодов, просто какие-то бараны ходят по этому экрану. И вот, честно скажу, впечатление ужасное.
Ужасно.
А, дайте договорю.
Да-да-да.
И вот самое интересное, что вот этот обман, вот звонила жена этого Белова. Угу. Это вот люди, я с одним звонил, второму звонил. Он говорит, я вышел со слезами. А тут такой обман, вот там то, что он болел, что он не мог, деньги вот эти. Это вот, знаете, это дешевка самая настоящая.
Вот как, вот такой, такой, да, понял, спасибо большое. Вот такая критика.
Ну, мне она абсолютно понятна. Это критика болельщика, так называемого. Спортивного болельщика, который еще находится в... Может быть, в истории вот этого ленинградского, питерского баскетбола. И эта часть, может быть, его молодости. И он хочет, чтобы было именно так, как было.
Документалист.
Да, я... он знает, что такое игровой эпизод, например, в отличие от 90% людей, которые... Да. Я еще раз говорю, если вы хотите смотреть баскетбол в чистом виде... У вас есть возможность на Матч ТВ это делать. Но, к большому сожалению, если вы посмотрите рейтинги баскетбольных матчей, вы поймете, насколько сложно привлекается к этому широкая публика. И вот эти вот бараны, бегающие и забивающие, доступные для всех, с его точки зрения, это является переводом баскетбола на язык кинематографии, для того, чтобы он был понятен и доступен многим. Вот.
У меня был эффект присутствия, пишет Анна Зарай, отличный рейтинг и сборы, рада за наше кино, например. Я хорошо помню этот матч и то время, сколько лет режиссера, все неправда, пишет Лев.
Что?
Лев говорит, все неправда.
Я с ним соглашусь, правда вообще мало.
7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня Николай зовут.
Да.
Не знаю даже, что начать. Начну, наверное, с того, что мне 45 лет, и такой я вредный мужик. Вот.
Да.
Посмотреть в принципе не могу. Мне вот, я не знаю, в последнее время ничего, наверное, не видел такого, хотя и был там всего раза три, наверное, за два года, скажем так вот, примерно.
Давайте ближе к теме.
Она затащила меня, я пошел с ней совершенно случайно. И вы знаете, вот, ну, долго не буду говорить, да, вот выходил со слезами на глазах, прямо в прямом смысле слова.
А вот вы фанат спортивный, может быть, любите там игровые эпизоды, нет, знаете, нет?
Вообще, вообще абсолютно не спортивный фанат, но вот предыдущий мужчина, да, звонил, который сказал, что там как бараны ходят, ну, не знаю, не хочет там ругаться, да, в эфире, но действительно, это кино. Просто,
это кино, вы говорите.
Это кино, и вот мне оно понравилось.
Просто, понял, да. Понял, спасибо большое. Это, конечно, не вопрос, это вот так вот, да, человек отозвался,
как-то надо,
другой.
Как-то надо защитить режиссера. Каким-то образом.
Ну ладно, Николай пишет, фильм «Огонь», не слушайте критиканов. Нет, все понятно, я прекрасно знаю, что вот есть такой фильм «День радио». Вот я его смотреть не могу. Я его смотреть не могу, потому что я его не могу смотреть.
Потому что
это чушь собачья, да. Это просто бред. Я его включаю. Ну, подавляющее большинство людей обожают этот фильм, говорят, ах, вон оно как у вас на радио.
Как они там работают.
Да, вон оно как. Это мой отец, врач, который не может смотреть ни одного фильма про врачей вообще в принципе. Он ненавидит интернов, ненавидит этого доктора Хауса, ненавидит клинику, просто презирает, как вид фильма про врачей. Ну, а мне интересно, я говорю, а, вот же какой он там, видишь, какой диагноз. А ты, говорю, терапевт, тоже ведь диагност. Чего вот, не ставишь вот там по взгляду человека сразу правильный диагноз какой-нибудь, очень редкий. 7373948, тут все понятно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да.
Меня зовут тоже Алексей.
Да.
Единственный, наверное, из дозвонившихся, кто не посмотрел этот фильм.
А чего так?
Могу вам сказать следующее. Я очень близко знаком с Ваней Едышком, мы продолжаем с ним дружить.
Да.
И я в курсе вот всех деталей того, что было, но позвонил сказать другое. Это единственный фильм, на который я реально хочу пойти, и я просто жду хорошую компанию, но я обязательно пойду на него.
А вдруг расстроитесь, вот как один из наших дозвонившихся?
Нет, я не расстроюсь по той простой причине, что я знаю, что такой игровой эпизод... Но в художественном фильме это не главное.
Это не главное. Я понимаю, какой-то вот недавно фильм был, я тоже смотрел, «Салют-7», если я не ошибаюсь. Вы вот отечественное кино смотрите, Саня?
Я смотрю отечественное кино, но дело в том, что в процессе производства вот этой картины я
много
не успел
пропустили.
Ничего посмотреть, но я обязательно все посмотрю.
Слушай, я смотрел «Салют-7», история там не соответствует действительности. Вот если брать по фактам, она не соответствует действительности. Тем не менее, смотреть очень интересно. Вот, просто интересно смотреть, и все, ничего не могу с этим поделать. Мне, например, понравилось. Конечно, когда потом начал читать, сравнивать, понял, что, ну, как-то меня обманули, что ли. С другой стороны, подумал, а никто же и не обещал, что меня там просветят. А у Райкина есть фильм «Человек и манекены», где он от лица таксиста рассказывает разные истории. Так вот, на его машине есть шашечки и зеленый огонек, пишет Кунжут, выяснил. «Салют-7» отвратительный фильм. Сотрудник отрасли, пишет Мозаик. Вот, пожалуйста, сотрудники отрасли. И мы специально для вас когда-нибудь, Антон Евгеньевич, снимем фильм о режиссерах.
В защиту сотрудников отрасли я хочу сказать, что этот фильм понравился очень многим баскетболистам, которые, собственно говоря, понимают, что такое баскетбол, и понимают, что такое шоу в баскетболе.
Я вот хочу спросить, вот 54-й говорит, о, дайте нам героев, чтобы свой позор сумели искупить, да? Он так написал, поэт у нас местный есть такой. Я хочу спросить, а вот в современном мире, так, в современной России, вот есть что-то такое, а про что можно было бы снять вот такой фильм?
Думаю, что да.
А вы вот видите, что-то можете назвать? Потому что вот многие говорят, вот опять возвращение к советскому прошлому, потому что тогда было, а сейчас нет.
Помните, перед выходом «Легенды 17», это было лет, там, сколько, 5-6 назад, наши выиграли чемпионат мира по хоккею. после долгой паузы, когда все говорили очень долго, что это вот Овечкин, Ковальчук, вот эти ребята, они только... Ну,
и про это можно снять такой фильм, на который...
Ну, потому что тогда это было роскошно, потому что тогда считалось, что хоккей в стране умер, ничего нету. Вот в Советском Союзе да, а вот в России нет, такие постулаты. И тут наши обыгрывают канадцев. Там был катарсис. И я думаю, лет через 20, может быть, кому-то придет в голову это возвысить.
А вот политикой вы не интересуетесь?
Ну, я ее интересуюсь настолько, поскольку я, когда стою в пробках, я слушаю радиостанции, в основном разговорные, потому что музыку я уже не могу слушать. И я вот весь спектр суждений, которые в радиоэфире российском есть, сравниваю, и вот это и есть вся мой интерес к политике.
А понятно. Да. США планируется прокат, пропаганда России у них нужна, и интересно их мнение. Ларек-марек говорит. Не пойму, то ли это вопрос, то ли это утверждение. Планируется в США прокат?
Насколько планируется в США прокат, мне неизвестно, но то, что этот фильм там будет демонстрироваться как-то, может быть, в рамках каких-то фестивалей, может быть, в рамках каких-то недель русского кино, как это бывает, это точно.
Но это вообще вот кино для русских-то, так вот, да? Ну, я имею в виду для русскоязычного, русскоговорящего населения. Ну,
на минуточку, там Джон Сэвидж сыграл оскароносец из «Охотника на оленей» Хэнка Айбу. Мне кажется, им интересно будет посмотреть.
Интересно. Но они проиграют.
Зато они проиграют несправедливо, как они будут думать.
Все-таки да. Вот и слушатели спрашивают, несколько раз писали, а вы вот по-честному, вы же не демонизировали там американцев в своем фильме. Кто победил в этом матче?
Ну, конечно, сборная Советского Союза.
Ну, вот это переигрывание последнее, вот несколько раз.
Это было сделано абсолютно по правилам. Ну, как я понимаю ситуацию.
Ну да.
Потому что такая ситуация, когда за последнюю секунду меняется результат игры, в баскетболе их можно привести очень много. Это я повторяю за интервью Геннадия Вольного. Вот. Просто здесь было противостояние двух систем, как бы, и вот такой перевертыш, в конце его мир запомнит навсегда. Но это было в студенческих фестивалях, все, в студенческих соревнованиях, и попадали неизвестно откуда в кольцо, там через все поле перекидывали мяч. Все это было. Вопрос в том, что это было время и место, и это было очень энергетически емко и на глазах у всего света. И поэтому это запомнили.
7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграмма. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, пожалуйста, говорите, да.
Да, здравствуйте.
Да, здрасте, ваш вопрос.
Да, меня зовут Инна. У меня такой вопрос. Я фильм еще не смотрела, вся в предвкушении. Скажите, пожалуйста, Антон Евгеньевич, а вы готовы снять еще какой-нибудь фильм про какое-то историческое спортивное событие времен СССР?
Так вот,
Вам это интересно?
Как будто предлагаете, знаете?
Знаете, я, когда берусь за тему, я смотрю гораздо шире. Я, если это сценарий, например, я читаю текст и понимаю, трогает он меня или нет, и как проявляется в нем человек. И потом уже ныряю в тему и делаю. Поэтому я не могу сказать, что я мечтаю снять еще о какой-то советской победе, но если вдруг это будет интересно и круто, и мне захочется, я этого не исключаю.
Один мой товарищ, меркантильный, попросил меня задать вам вопрос. Получают актеры деньги, а потом фильм собирает много-много-много денег в прокате. Какой-то процент идет или нет?
У всех свои
условия.
Да.
Все понятно. Антон Амигердичев, режиссер фильма «Движение вверх», был у меня сегодня в гостях, чему я очень рад. Фильм спасибо понравился, вам. Спасибо огромное.
Спасибо.
Кто еще не смотрел, сходите, посмотрите, сделайте свои выводы, а потом можете, например, хвалить или ругать. Были и такие
за
сегодня.
За игровых эпизодов.
Все, дальше новости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.